Мы с вами говорим о других пожеланиях. И как я уже отметил, что другие пожелания можно выявить или сделать очевидными только на основании существующего завета. Так как завет является документом, регулирующим взаимоотношения, и в каждом завете, как между людьми, так и между Богом Отцом и Богом Сыном, есть регулирующие их отношения статьи. То есть завет между Богом Сыном и Богом Отцом имеет статьи, которые регулируют их взаимоотношения. Конечно, мы, как участники завета через Иисуса, также являемся частью, и к нам тоже относятся эти статьи. Напоминаю вам, что мы стали участниками завета с Богом через Иисуса по вере в то, что Он сделал, и по вере в то, что нам доступно через Него. Об этом всегда нужно себе напоминать, потому что иногда отношения к завету с Богом, они в большей степени рассматриваются просто «у нас завет с Иисусом». Нет, у нас завет с Богом через Иисуса. Это правильно. Правильно выражать «у нас завет с Богом через Иисуса». А Иисус наш Господь. Он наш Спаситель, и Он много самых разнообразных служений несет в отношении каждого из нас лично, опять-таки соединяясь с нами посредством веры. Так вот, это инструмент сатаны, другие пожелания. Этот инструмент возможно выявлять только при наличии завета. Так как в завете есть статьи, которые раскрывают взаимоотношения сторон, то именно при наличии этих статей выявляется этот инструмент сатаны другие пожелания. То есть, если мы берем завет и рассматриваем действия или желания человека на основании завета, то мы можем сразу отметить, эти желания не соответствуют, а эти соответствуют. Следовательно, другие пожелания, как инструмент сатаны, это желания человека, идущие вразрез записанной в завете воли Божьей. Записанной в завете воли Божьей. Учитывая, что сам инструмент сатаны, другие пожелания, вы не встречаете часто в посланиях, то другие пожелания в посланиях и даже в Евангелиях заменяются другим словом. Это вожделение, это похоть. Чаще всего мы встречаем в посланиях похоть. Апостол Павел очень часто использует это слово, если хочет подчеркнуть на действия человека, которые идут вразрез записанной волей Божией. И как мы уже отметили, что похоть это потребность, только которая вышла за границы. То есть, прежде чем давать определение похоти, я бы хотел еще раз отметить, что поведение человека, состоящего в завете, оно уже обусловлено, то есть оно уже отмечено и записано, то, каким оно должно быть. Поэтому мы видим с вами поведение человека. Мы знаем, какое оно должно быть по Писанию. Мы знаем, что любовь, определяющая во взаимоотношениях с Богом и взаимоотношениях между людьми. То есть любовь должна быть у нас во всем и постоянно. Следовательно, по завету мы должны постоянно пребывать в любви, в милости, в плодах Духа Святого. Так же самое у каждого человека есть потребности. Так вот, чтобы потребности человека, они всегда были в рамках завета, то потребности всегда нужно контролировать в любви. Когда же потребность становится выше любви и выше плодов Духа Святого, то, естественно, это начинает перерастать похоть. Что такое похоть? Я вас подводил к этому. Похоть – это неконтролируемая и неуправляемая Духом человека потребность. Это то, к чему мы подошли. Потребность, которая неконтролируемая, неуправляемая и ненаправляемая, называется похоть. И похотью может стать любая потребность, как пища. Я приведу пример салат оливье, когда человек любит салат оливье, и если кто-то нарушил там какой-то состав ингредиентов, то он может поругаться, обозвать. То есть есть люди, у которых пища, она выше взаимоотношений с людьми. Это значит, что ихняя пища, которую они принимают, она уже давно перестала быть потребностью, она уже стала похоть. Есть у людей одежда, они настолько ценят свою одежду, что если вы зацепите, если кто-то запачкает, то они будут кричать и ругаться. Это говорит о том, что одежда стала похотью. У некоторых машины становятся похотью. То есть похотью может стать любая существующая у человека потребность. Когда когда потребность переходит границы плодов Духа Святого, она становится похотью. А уже похоть, Писание говорит, зачавший рождает грех, а соделанный грех – смерть. То есть, заметьте, у каждого человека есть потребности. Потребностей много. И как мы можем увидеть, насколько эта потребность контролирует человека или не контролирует? Только в завете. То есть, уберите завет, и мы не сможем заметить, эта потребность контролирует человека или не контролирует человека. То есть, его поведение, оно может рассматриваться им правильным. Ну и что, что я поругал? А что он так, почему он так приготовил салат? То есть в его глазах при отсутствии завета его поведение верное. Но как только мы достаем завет, его поведение сразу обличается или становится очевидным, что оно не соответствует взаимоотношениям завета. А если оно не соответствует взаимоотношениям завета, значит его поведение дает место кому-то другому. То есть когда сатана искушает человека, он формирует самые разнообразные обстоятельства, чаще всего, которые толкают человека идти вразрез записанной волей Божией. Записанной волей Божией. Мы с вами знаем известную историю, я сейчас ее всю читать не буду, потому что это известная всем история, когда Давид, прогуливаясь по кровле царского дома, увидел с кровли купающуюся женщину. Это была Версавия. То есть, когда он на нее посмотрел, он как мужчина имеет определенные потребности, физиологические потребности. Но он не просто на нее посмотрел. Он посмотрел ее и послал за ней, чтобы ее привели к ней. То есть, скажите мне, или ответьте мне на такой вопрос. Когда он узнал, что Версавия является женой одного из его военных людей, на основании закона, он понимал, что будет, если он приступит к закону? Конечно, понимал. И та потребность, когда он сказал «приведите ее», это засвидетельствовало о том, что эта потребность уже стала похотью. Уже стала похотью. Мы знаем, что в результате этой похоти произошло. Что сколько детей его погибло, сколько он испытывал на себе гонений и давлений в результате Версавии, в результате того, что он дал этой похоти место. То есть основными причинами, как мы видим, по которым этот инструмент духа Антихриста может достигать своей цели чаще всего, слушайте внимательно, это невежество о записанной в завете воле Божией. Или отсутствие должного посвящения Богом. То есть в целом, конечно, эти качества, они больше свойственны младенцам, которые еще не укоренены во взаимоотношениях с Богом, и которым еще легко переступать волю Божию. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 3 глава, с 1 по 3 стих, он пишет так. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы еще не в силах». Да, и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. «Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли, не младенцы ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Итак, мы видим, или мы рассмотрели с вами инструмент, который называется «другие пожелания». То есть само по себе в отношении этого инструмента несложно. Я еще раз говорю, для того, чтобы выявлять этот инструмент, человеку нужно знать завет. Я делаю на это ударение. По-другому вы не выявите. Потому что если вы подойдете к человеку, верующему человеку, и скажете, так нельзя делать. Он скажет, почему? На основании чего мне нельзя так делать? Почему так решил, что мне нельзя это делать? Потому что это похоть. Для того, чтобы подвести или аргументированно доказать ему, что это похоть, вы должны представить ему статьи из Завета, которые говорят о том, что такие поступки являются плотскими и дают место дьяволу. Тогда вы можете аргументированно сказать, что это похоть. Если же вы будете это говорить, исходя из своей точки зрения, а я так считаю, а у нас так не поступают, то это не аргумент. Этот аргумент не является тем, на основании которого вы можете человеку верующему сказать, что он поступает неправильно. Всякий раз, имея общение и выявляя какой-то поступок, неправильный поступок, всегда должно быть основание завет. Только так мы можем вывести этот инструмент, похоть, и сделать его очевидным. Естественно, слава Богу, это если человек покается, просит извинения за те эмоции, которые он допустил, потому что Писание написано, гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет в небе вашем. То есть мы учимся. Мы шаг за шагом обновляем свой ум, стараясь больше не допускать похоти, не позволять потребностям становиться похотями. Поэтому это тоже время, это труд. Мы не говорим, что это сразу получается. Но я еще раз отмечаю, каждый из нас должен работать над собой в этом вопросе. Отмечаю тот, что выявить похоти, лучше, чтобы выявили вы их сами. На основании того завета, который у вас есть. Потому что когда это делается со стороны, это не всегда приятно. Вот. Поэтому лучше научитесь выявлять сами и устранять сами. То есть, если вы знаете, что вы эмоциональны и очень требовательны по отношению к еде, то начинайте проявлять милость к тем, кто ее готовит. Милость превозносится над судом. И если вдруг что-то не так, относитесь с милостью. Это касается во каждой сфере. Постарайтесь из любой потребности не создавать проблему, тогда потребность не будет становиться похотью. Поэтому еще раз отмечу в отношении другого и других пожеланий. Другими пожеланиями мы называем все желания человека, которые идут вразрез с записанной в Завете воли Божией. Все желания человека, идущие вразрез. Вразрез записанной воли Божией. Писание и другие пожелания чаще всего отмечено словом «похоть», которая зачавши рождает грех. А похоть – это неконтролируемая, неуправляемая духом человека его потребность. То есть вот это основные те знания, которые необходимы в отношении похоти, вернее, извините, в отношении других пожеланий. А теперь давайте мы напомним себе, на что направлены эти другие пожелания. Конечно, цель та же, что и у всех инструментов сатаны, это заглушить или похитить насаждаемое слово Евангелие. Цель этого инструмента та же, что и у остальных инструментов. Просто в данном случае стратегия применения этого инструмента, она отличается от стратегии применения предыдущих инструментов. Итак, мы рассмотрели каждый из трех инструментов духа Антихриста. Я имею в виду в этой группе это заботы века, обольщение богатством и другие пожелания. Теперь давайте я снова прочитаю стих. Это из Евангелия от Матфея, 4 глава, 18 стих, где говорится об этих инструментах. «Посеянное в терни означает слышавших слово, но в которых заботы века сего, мы рассмотрели это, обольщение богатством, также рассмотрели, и другие пожелания, это то, что мы рассматривали сегодня, входя в них, заметьте, не оставаясь снаружи, а входя в них, сами они войти не могли, без разрешения человека они не входят. Как они входят? Через слова или действия. Входя в них, заглушает слово, и оно остается без плода. То есть, как мы видим из Писания, слово Евангелие, которое услышали эти люди, и сила Духа Божьего, которая была доступна этим людям, не смогла действовать в этой группе людей. И, конечно, воля Божья освободить их от рабства, проклятия, возможно, они желали этого. Но воля Божья в отношении их не реализовалась. Не по причине Бога, а по их собственной причине. Изучив это учение Господа Иисуса, мы его еще не закончили. Я просто некоторые вещи хочу подсуммировать. Вот. Возникает вопрос. Кто является основной причиной реализации воли Божьей в жизни этих трех групп людей? Так как мы рассмотрели их три. При дороге, на каменистом месте и посеянное в терне. Кто является основной причиной отсутствия результата или реализации воли Божьей в жизни этих трех групп людей? Это очень важный вопрос. Возможно, кто-то скажет: сеятель, Бог. Нет, мы видим, что Бог как со своей стороны посеял семя в каждую из этих групп. Возможно, кто-то скажет: семя Евангелия. Нет, мы видим, что семя Евангелия, которое попадало в почву, оно во всех было одинаковое. Иисус проповедовал одно и то же Евангелие всем людям. Кто-то может сказать: дух Антихриста. Именно он стремился заглушить слово Евангелие. Именно он преследовал цель похитить слово. Опять-таки нет. У него цель была действительно заглушить слово или оставить действие Духа Божьего в жизни человека безэффективным. Но ответ мы находим с вами на самом деле. Ответ мы находим в одной из притч Господа Иисуса. Я хочу прочитать вам эту притчу. Эта притча, она звучит как вопрос и сразу как ответ. Поэтому будьте внимательны. Мы сейчас рассмотрим с вами эту притчу в завершении рассмотрения этого инструмента сатаны. Это Марка 4 глава, 21 стих. То есть мы сейчас с вами рассматриваем вопрос, кто является основной причиной отсутствия реализации воли Божьей в жизни этих трех групп людей. Иисус дал ответ через эту притчу. Марка 4 глава, 21 стих. «И сказал им: для того ли приносится свеча?» Конечно, под словом «свеча» Иисус подразумевает записанное Слово Божие. Это что касается нас. Слово Божие, Евангелие. Сюда, к слову «свеча», мы можем отнести все записанное Слово Божие. На сегодняшний день мы можем отнести все записанное Слово Божие. «Для того ли приносится свеча?» Для того ли Бог прислал на землю своего Сына? Для того ли Он прислал на землю Евангелие? Для того ли приносится свеча, чтобы подставить ее под сосуд или под кровать? Хороший вопрос. Для того ли Бог сделал доступной силу Духа Божьего, чтобы ей не пользоваться? Чтобы просто о ней знать? И отложить ее на тяжелый день. Вот здесь задается вопрос. Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? И сразу дается ответ. Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечники? Или другими словами, не для того ли, чтобы стать полностью свободным от рабства проклятия? Не для того ли, чтобы Евангелие сделать самым активным и заметным в своей жизни? То есть постоянно давать знать, что Евангелие в вашей жизни, оно постоянно в ваших устах и в ваших поступках. Евангелие должно быть видно и слышно. Что значит Евангелие слышно? Это значит, когда вы разговариваете и говорите слова в соответствии с тем, что вы искуплены от проклятий, и не вкладывайте в свои уста то, что соединяет с проклятием. Это жизнь, это говорить в соответствии с Евангелием. И дальше Иисус говорит, еще раз, не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечники. Нет ничего тайного, чтобы не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, чтобы не вышло наружу. То есть, если человек принял или принимает силу Духа Божьего через Евангелие, то сила Божия даст о себе знать в каждой сфере. Также если он не сохраняет слово Евангелия, это также будет очевидно. Мы с вами читали только что об этом. И дальше он говорит, если кто имеет уши слышать, да, слышит. И вы знаете, это особенно удивительно само по себе в отношении верующих, что каждый из нас имеет уши слышать. Каждый из нас слышит записанное Слово Божие. И здесь Иисус сказал, замечайте, что слышите. Будьте внимательны к тому, что вы слушаете. Будьте внимательны. И, кстати, это касается не только Евангелия. Это касается каждого слова, которое вы слышите. Будьте внимательны к тому, что вы слышите. И будьте внимательны к тому, какой мерою вы слушаете то, что вы слушаете. И сказал, замечайте, что слышите. Смотрите, он говорит это человеку. Я сейчас подвожу вас к этому. И сказал им, замечайте, что слышите. Какую меру вы мерите то, что вы слышите. Такое отмерено будет вам и прибавлено будет вам слушающим. Вот кто основная причина отсутствия свободы от рабства в жизни тех видов почв, которые не позволили Духу Божьему Евангелие совершить освобождающую работу. То есть причина – сам владелец почвы. И дальше Господь Иисус объясняет, почему причина именно во владельце почвы. Он говорит, ибо кто имеет, то есть это слова говорят буквально так, кто будет использовать то, что он услышал, тому дано будет. Заметили, ударение делается на пользователя. На того, у кого есть слово, и он его применяет. Тому дано будет. А кто не имеет, извиняюсь, или кто не будет использовать то, что он услышал, у того отнимется то, что имеет. В этот список входит и здоровье, и материальные блага, и родные, и жизнь. То есть нам пришел украсть, убить и погубить. Либо вы его уничтожите словом Евангелия, либо он, используя эти инструменты сатаны. То есть в свете учения притчи о сеятеле оказывается, что после того, как Господь Иисус сказал, ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами, определяющим в том, будет человек свободный от рабства проклятия или нет, есть выбор самого человека. Человеку, естественно, не на кого обижаться. После исполнения обещанного Богом, все зависит от самого человека. В Евангелии от Иоанна, 12 глава, 37 стих написано, «Сколько чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии пророка, Господи, кто поверит слышанному от нас? Кому открылась мышца Господня, или кому открылась сила Божья. Потому не могли они веровать, что, как сказал еще Исаия, народ сей ослепил глаза свои, окаменил сердце свое, да не видят глазами, и да не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Сей сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, изначальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагог, ибо возлюбили более славу человеческую, нежели славу Божию. То есть мы видим с вами, что Бог со своей стороны сделал все, чтобы человек, сделав правильный выбор, мог быть свободный от рабства проклятий. Поэтому от кого зависит, насколько сила Божия, насколько Евангелие сможет действовать в жизни человека. От самого человека, от его выбора, от того, что он решит говорить и он решит делать. И это особенно хорошо становится видно уже из четвертого вида почвы, о которой мы с вами поговорим на следующей встрече. И давайте я еще раз напомню некоторые основные моменты сегодняшней встречи. Мы с вами говорили о других пожеланиях. Другие пожелания, как инструмент сатаны, это желание человека, идущее вразрез с записанной волей Божией. В Писании слово «другие пожелания» часто заменяется словом «похоть». Похоть это неконтролируемое и неуправляемое духом человека его потребность. То есть любая потребность человека, которая начинает действовать за границами плодов Духа Святого, она фактически становится похоть. Похоть. Поэтому дух человека должен всегда контролировать потребности человека в плодах Духа Святого. Хорошо, вот это основные моменты, которые я верю, что Дух Божий хочет, чтобы мы с вами знали в отношении инструмента сны другие пожелания. Поэтому другие пожелания возможно вычислить или увидеть только в свете записанного Слова Божьего. По-другому другие пожелания уже оцениваются каждый на уровне своего понимания. Поэтому завет является основанием или документом, на основании которого мы выявляем этот инструмент сатаны, другие пожелания. Хорошо, тема была сама по себе несложная, она простая тема. Поэтому я верю, что каждому участнику сегодняшней встречи, возможно, есть вопросы, но во всяком случае это было несложно. Давайте поблагодарим Бога и пообщаемся. Возможно, у вас есть вопросы по этому инструменту. Отец, мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе за сегодняшний урок, за наставление. Спасибо Тебе за то, что Ты направлял и вел нас в этом общении. И да совершается Твоя воля, Твой план, Твои намерения. Спасибо Тебе за то, что Ты учишь нас быть эффективными гражданами Царства Божьего. И применяя веру, применяя силу Божию, оказывать влияние и одерживать победу над всеми делами тьмы. Мы благодарны Тебе за это во имя Иисуса. Спасибо Тебе за это благословенное время, время победы. Мы принимаем с благодарением, что мы не останемся прежними. Мы верим, что Ты любишь нас, учишь нас, наставляешь нас, чтобы мы были более эффективными в это время. И мы благословляем Тебя во имя Иисуса. И Отец, я молюсь за каждого участника сегодняшней встречи. Я благословляю их во имя Иисуса. И я разрушаю все планы сатаны, направленные против них во имя Иисуса. И я благодарен Тебе, Отец, за то, что ни одно оружие сатаны, созданное против них, не будет успешно. Я благодарен Тебе за то, что они да исполнят свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка. Я благодарен Тебе за то, что они да будут благословения для многих народов и да избыточествуют во всех благословениях во имя Иисуса. Аминь.